Продолжаем текст Шива Стотра Вали от Паладевы, гимн 12. Подробности тайных знаний.
Подробности тайных знаний.
Все является насыщенным исключительно тобой. Почему, когда это так, о Господь, ты не показываешь себя даже сейчас? Ты господствующий среди мирских объектов, среди различных органов чувств и во мне, тогда, когда я просвещен знанием. Даже в то время, когда ты пропитываешь все эти вещи, ты выше их. Пусть же я имею это откровение все время. Те, кто отправляются по пути твоего созерцания тебя же, счастливы иметь твои благословения. Как могут они перерождаться и как могут они быть знаемыми кем-либо? Они, естественно, украшены великолепным знаком. Ты поднимаешь их снова и снова над обычными вещами в их мирской жизни, над водой, над травой и над другими.
Мы даже не догадываемся, насколько видение святых отличается от видения людей и от видения садху. Для нас материальный мир имеет свою размерность, географию, координаты, ход времени течет из прошлого в будущее, есть право, лево, вверх, вниз, три измерения, законы физики. Для нас это обыденно. Но святые говорят, попробуйте представить другую картину мира. Например, что вся Вселенная находится в нашем мозге. Это не более чем виртуальная картинка, а весь мозг находится в уме. И все, что мы воспринимаем, тоже находится в нашем уме. Все, наверное, слышали, я рассказывал про две головы Бертрана Рассела. Бертран Рассел что-то чуть-чуть понял, чуть-чуть, но не до конца. С таким большим, могучим умом. Понял то, о чем говорили риши и святые тысячи лет. Он понял только самое начало. Истина еще глубже. Соответственно, вся Вселенная имеет природу ума, а сам ум имеет природу тонкого тела. То есть вся эта Вселенная не более чем проявление тонкого тела, сгустившееся. Тонкий мир обладает природой тонкого сознания, а его основа пустотна, недвойственна. И основа тонкого мира – мир причинный. То, что называют праджня. Причинный мир – это мир чистого света. Поэтому с точки зрения святых этот мир словно проецируется нашими органами чувств из мозга. Сам мозг пребывает в тонком теле, а само тонкое тело пребывает в причинном теле света. Ежемгновенно и наше тело, и наш мозг, и этот мир словно выскакивают из причинного тела, проецируясь каждым актом восприятия. Каждый акт восприятия высвечивает этот мир. Когда акт восприятия существует, квантовый наблюдатель, реальность уплотняется в соответствии с видением этого наблюдателя. Наблюдатель исчезает, реальность разуплотняется и мгновенно растворяется до причинного тела, до светоносного пространства. Поэтому и есть сложная теория мгновенного творения Вселенной. Мгновенное творение Вселенной, Югапад Сришти, означает, что акт восприятия творит Вселенную. Есть субъектное восприятие, есть объективная Вселенная. Субъективное восприятие исчезает, объективная Вселенная тоже растворяется. Мгновенно причем. И вот этот мгновенный процесс творения, его создает субъект. Мгновенно из чистого света чье-либо субъективное видение проявляет этот мир. И как только оно завершается, мгновенно эта вселенная растворяется. Поэтому для святых география, размерность, законы физики, времени и пространства определяются сознанием. Нам же они кажутся четко уложенными в физическую, плотно-материальную парадигму, но это не так. Это совпадение, как ворона и кокос. Совпадение? Да, совпадение. Ворона садится, кокос падает. Кажется, будто кокос падает из-за вороны. Таким же образом, кажется, что Вселенная имеет физическую плотно-материальную природу. Но она не более чем высвечивается сознанием наблюдателя, которое как возникает ежемгновенно, так и исчезает. И вместе с исчезновением сознания наблюдателя исчезает и Вселенная. Поэтому ситхи не передвигаются в физической материальной Вселенной. Кто-то вот когда слышит, что ситхи летают по небу, передвигаются в пространстве, они их представляют как вот как супергерой, Люди-Икс, Человек-паук. Он летит по небу, перемещается в космосе со свистом, свистит в ушах ветер, и он прилетел из одной вселенной в другую. Вот так они представляют жизнь ситхов, риши. На самом деле вселенная для ситхов выглядит иначе, потому что они знают Шиву. И Шива – это светоносная бесконечная реальность, лежащая в основе этого пространства. И они просто в нужной точке мироздания из этого светоносного пространства просто выходят в этот мир, как через дверь, в эту комнату или в другую. Одна комната – это Земля, другая комната – Марс, третья комната – центр галактики, четвертая комната – мир Брахмы. Для них нет расстояний, нет времени. Они просто выходят из одной комнаты в другую, потому что они всегда знают Шиву, они преданы Шиве. И весь этот материальный мир не более чем наложение на эту исконную светоносную реальность. Если вы проведете простое упражнение, например, представите мысленно какой-то предмет, любой предмет здесь можно представить, например, этот колокольчик, и мысленно разложите его на частицы света. Ну, представьте, что вы его раскладываете на атомы и молекулы, как он распадается и исчезает. Он состоит из молекул и атомов, его можно разложить. А затем, через некоторое время, мысленно воссоздадите его. Но уже представите, что он создается не из бронзы или латуни, а из света. И что он нематериальный, что он обладает светоносной, лучезарной природой. И вы четко уверитесь, что он нематериальный, светоносный, лучезарный. И вот зародите такое отношение к колокольчику, что его плотность только кажущаяся. И потом постепенно вот это отношение к колокольчику начнете переносить на все объекты. Какой бы объект вам ни попался, вы проделаете то же самое. И вы теперь знаете, если вы проделали такое упражнение, что колокольчик нематериален, он имеет чисто умственную, лучезарно-светоносную природу. И затем проделайте такое же упражнение со столиком, стаканом, подставкой и со многими другими вещами, пока не убедитесь, что все объекты имеют нематериальную, плотно-материальную, тонко-материальную, светоносно-лучезарную природу. А затем вы представите, если они имеют лучезарную, светоносную природу, они могут быть легко растворены силой сознания. И что остается? Безграничное чистое пространство света, очень глубокое. единое с вашим тонким умом. Когда вы делаете это упражнение, это известное упражнение для тренировки монахов в ретрите. В конце концов, вместе с Шамбхави Мудрой или Акаша Дхараной вы прозреваете, что в основе всех плотных материальных явлений лежит светоносная пустота. И именно из нее, как из сознания Шивы, вываливаются вселенные, вываливаются галактики, выходят ситхи, как через дверь. Именно в нее они обратно возвращаются. Природа сознания чудесным образом материализует все эти вещи и таким же образом дематериализует. На физическом плане между ними есть кое-какие физические соответствия, и кажется, будто здесь действуют линейные законы физики, но это не так. Это просто соответствие кажущееся, а на самом деле источником их является сознание. Поэтому бесполезны попытки измерить физическую Вселенную, обойти ее и как-то описать. Это в принципе невозможно. Потому что Вселенная словно вываливается из безграничного светоносного сознания. И вывалиться она может из любой его части, когда угодно и где угодно. И этому не может быть конца. Это все равно, что попытки измерить виртуальную реальность линейкой. Невозможно. И для ситхов и святых, знающих Шивы, Шива Вселенная видится как единое сознание, постоянно рождающее Вселенное, рождающее светоносных богов и тех существ, которые эту Вселенную творят. Но основой всей этой кажущейся иллюзорной Вселенной является Шива. И вот они знают основу этого мира, чистую, светоносную, божественную, недвойственную, единую реальность, подобную пространству, похожую на пространство, но имеющую природу блаженного сознания. А Вселенная словно наложение. Например, есть экран, а на этот экран наложено изображение фильма. Но экран важнее, экран главнее. Вот экран – источник всего этого фильма. И вот научиться различать экран и изображение, или зеркало изображения, и обнаружить глубину этого, и влюбиться, полюбить это чистое сознание – это и есть путь преданности Шиве. Мало его обнаружить однажды, мало аналитическим путем прийти к нему, надо научиться быть ему преданным и отдавать ему свою душу. Научиться соединяться с его блаженной энергией. И это называется парасамвит, божественное сверхсознание. Шива – это парасамвит. А вся проявленная Вселенная, которая то возникает, то пропадает, это его великое тело, парапинда.
Ты заполняешь их волнами нектара. Насыщенные нектаром, проистекающим от прямой реализации твоей формы, искоренившие желания, опьяненные, они странствуют повсюду по собственному желанию. Ни тогда, ни всегда, ни даже однажды, там, где нет восприятия времени, то само есть твоя реализация. И она не может быть названа ни извечной, никакой-либо еще. С моим сердцем, тоскующим по твоему видению, пусть я достигну такой силы посредством йоги, что просто желанием смогу войти в сокровенное святилище, чтобы исполнять твое поклонение.
И это Всевышнее, творящее мироздание сознания, это не просто философский, метафизический факт, это не сухой факт. Это блаженное сознание, энергия, как сущность счастья каждого живого существа. Соприкоснувшись с ним, вы не можете остаться прежним. Вы не можете сказать: «Да, я изучал Веданту, да, я знаю Шиву». Иногда, знаете, такие люди бывают. «Да-да, читал, я знаю Веданту». Знать Веданту – это значит быть Ведантой. Знать Шиву – это значит быть Шивой. Вы не можете не измениться, соприкоснувшись с этой реальностью. потому что она выше вас, она вас изменит, она вас расплавит. Вы не можете остаться прежним, как муравей не может остаться прежним, приблизившись к солнцу. Невозможно. Конечно, при желании душа может попытаться остаться прежним, она может заблокировать это восприятие, закрыться от него, испугаться его, например, потому что эго не готово. И оно останется прежним, даже получив какой-то небольшой опыт. Но для святых это источник жизни, источник всякого счастья, источник бесконечной любви, источник вечной радости, безграничная любовь, безграничная вечная преданность навсегда. И вот Панчакшара-мантра – это способ установить связь с этой безграничной реальностью. Панчакшара-мантра – это тело Шивы. И это также обитель Шивы. И когда мы читаем Ом Намах Шивая, мы медитируем на то, чтобы войти, связаться с этой реальностью. Намах означает поклонение. Шивая намах означает поклонение Господу Шиве. Панчакшара мантра происходит из Яджурведы. Она считается головой Парама Шивы. И в Яджурведе есть Рудра Хриде текст. И в Рудра Хриде есть 1000 мантр, Рудра мантр. И в самой середине этой 1000 мантр расположена мантра Ом Намах Шивая. То есть она самое сердце Яджурведы – это мантра Ом Намах Шивая. Поэтому она называется Маха-мантра. Царица всех мантр, великая мантра. И здесь Джива – это слуга Ишвары, а Намах – это Дживатман. Дживатман означает атман, воплощенный в тонкое тело, в душу и в физическое тело. Это Дживатман. А Шива – это Параматман. Абсолют. Айя означает айкьям. Это идентичность дживатмана и параматмана. Поэтому мантра Ом Намах Шивая имеет такой же смысл, как Махавакья Таттва Маси. Это то же самое. И существует 6 видов Панчакшара мантры. Самое известное – Ом Намах Шивая. Но еще есть Стхула Панчакшара, грубая, Намах Шивая, вот самое известное. Пятислоговая, когда слог «Ом» добавлен, это называется Шадакшара-мантра. И Шадакшара-мантра, как Панчакшара-мантра, имеет свое изображение в облике богини. И когда вы визуализируете эту богиню перед чтением мантры, это благоприятно. Сукшма Панчакшара называется, звучит так, Шивая Намах. То есть наоборот. Карана Панчакшара звучит так, Шивая Шива. Махакарана звучит как Шивая. Махаману или Мукти Панчакшара звучит так. Ши. Все. Ши, ши, ши. Очень великие йоги читают мантру Ом Намах Шивая таким образом. Поэтому Панчакшара мантру можно читать 6 видами. Намах Шивая, грубая. Сукшма Шивая Намах, причинная Шивая Шива, великая причинная Шивая и мукти, освобождающая Ши. Все это тоже Маха-мантра, ее модификации, это тоже тело Шивы. Также есть восьмислоговая мантра, которая звучит Ом Намо Махадевая, Аштакшара мантра. И у нее есть свое божество при визуализации. Намах – это поклонение, надо помнить. Шивая намах – поклонение Господу Шиве. 5 слогов Махамантра означают 5 действий Панчакрия Шивы. И также 5 татв, 5 чистых татв. То есть творение, поддержание, разрушение, сокрытие и освобождение, проявление милости. На слог означает Тиротханашакти. Ма означает загрязнение малой. Ши означает Шива, Ва – Шакти, а Я – Душа. И Махамантра – это способ поклоняться, способ выражать преданность, способ входить в недвойственность, способ воспитывать к себе любовь. Поэтому садху все время свободное от такого безмолвного созерцания и от севы пребывает в мантре, чтобы установить связь с этим божественным пространством. Иногда эта грубая мантра читается голосом, иногда она читается шепотом, иногда она читается мысленно, манасик, иногда она читается внемысленно, аманаска. Иногда она звучит как аджапа-джапа, то есть мантра, звучащая в потоке сознания. Это называется вачако, упамшу, манасик, аманаска и аджапа-джапа. На высших стадиях мантра и созерцательное присутствие, дивья-бхава и естественная осознанность, сахаджа-ништха или шива-йога-ништха, сливаются.
Когда ум цветет от достижения недрогнувшего видения тебя, действия и слова преданных являются естественно безупречными. О Господь, пусть мое настоящее жилище будет у твоих стоп, и пусть я буду бесстрашен. Когда ум цветет от достижения недрогнувшего видения тебя, действия и слова преданных являются естественно безупречными.
Итак, когда ум расцветает в познании шива-таттвы, действия и слова других видятся естественно безупречными. Что это означает? Да, проникновение в чистое видение. Поскольку, когда вы проникаете в исконную чистоту первозданной основы шива-таттвы, эта исконная чистота первозданной основы уже естественно проявляется во всех и каждом, чисто. А в преданных шиве, в садху, она естественно чиста изначально. Чистое видение зарождается естественным образом. Вам не нужно уже специально его как-то порождать. И надо стремиться настолько проникнуть в шива-таттву, чтобы чистое видение стало нашим привычным состоянием, а не чистое видение стало тем, что нам сразу видно и чего мы избегаем. И по мере очищения ума мы замечаем, что чистое видение становится нашей основой. Нам комфортно в чистом видении, а в нечистом видении нам не очень комфортно. Что мы сами стремимся всегда быть в чистом видении. Дивья бхава, любовь к Богу, чистое видение создают возвышенную бхаву. И эта бхава называется мукти бхава. Мукти бхава состоит из брахмахам бхавы и дивья бхавы. И вам привычно быть в дивья бхаве, вам привычно быть в брахмахам бхаве. Вам непривычно быть в мирских бхавах, таких как жадность, зависть, алчность, гнев, соперничество, неприятие, противоборство, нечистота, омраченность, что это непривычные бхавы. Когда вы чувствуете, что вам комфортно, привычно, естественно жить в дивья бхаве, в чистом видении, в брахмахам бхаве, в дивья бхаве это означает, что вы очищаетесь, что мукти бхава становится постепенно вашей природой, она охватывает ваше существо, она внутри работает внутри вас, она готовит ваши более низшие тонкие тела, она очищает клеши и постепенно вымывает вашу карму, растворяет карму. Процесс васанакшая продолжается непрерывно. Это означает, что вы тот счастливчик, который в этой жизни, возможно, является кандидатом на освобождение. Что вы тот счастливчик, который берет стопы Шивы своими руками и хватается за них. Взять стопы Шивы своими руками означает прямо соприкоснуться с трансцендентной чистой реальностью и никогда не покидать мукти-бхаву. Настолько раскрыть свое сердце преданной любви к Богу и распахнуть свое осознавание, что оно становится сильнее кармы, сильнее воспитания общества, сильнее кармического видения, сильнее шаблонов ума, васан, сильнее энергии тела. Обычно люди рабами являются всего этого. И это рабство олицетворяется восемью паша, путами, знаете, да? Кхрина, пхая, Джогупса, Шила, Кула, Готра, Ладжа,
Шока.
Все знают. И вот вы перестаете быть рабами всего этого. Это значит, вы схватились за стопы Шивы.
Каково бы ни было мое место в мире, пусть я почитаю тебя безгранично. Имеющему совершенно открытыми твои лотосные стопы и потерянными все желания, позволь мне поглотить наиболее обильную сладость и странствовать повсюду, по желанию совершенно удовлетворенным. Даже тот, чье намерение поклоняться тебе возникает только предположительно, неизбежно достигает присущей близости к тебе. О Господь, безразличный ко всему другому, с одним только наслаждением в своем сердце, буду ли я всегда пить достаточно Господа, как легкодоступный, кто всеумиротворяющий? Отделенное от тебя все это, чем бы оно ни являлось, должно быть признано. Это кратко сущность всей духовной мудрости мира. Объективный мир, приходящий внутрь тебя, является обожаемым. Тогда каким образом мир снаружи тебя может быть достигнут, будучи гораздо менее обожаемым? О трехглазый, превосходящий речь и эмпирическое знание! Позволь мне без помех видеть только тебя, Господь, везде, все время, даже когда я эмоционально взволнован.
Садху берет эмоции под контроль. Проявлять эмоции для садху, неконтролируемые эмоции, имеется в виду невозвышенные, неконтролируемые, негативные, это все равно как в миру, ну что, ну как грязь под ногами. Или как нетрезвым прийти на работу. То есть для садху это не камильфо, так говорят. Но только самому садху известно, чего ему стоило взять эмоции под контроль. Потому что эмоции — это энергия. И эта энергия всегда с нами. Но благодаря преданности Шиве и погружению в любви, утверждению в Дивья-Бхаве, эмоции берутся под контроль. Поскольку эмоция любви становится доминирующей, как сильный поглощает слабого, она поглощает все другие эмоции. Это и есть разновидность васанакшая, самоосвобождение. Так сначала Шива упасана, затем Шива манана. Сначала поклонение, затем поглощенность размышлением, чтобы отсечь сомнения. Затем Шива дхьяна, непрерывная погруженность в Дивья-Бхаву. Это те же грани естественного состояния, только которые можно рассмотреть с точки зрения Бхакти-йоги. Затем Шива-смарана, непрерывное памятование Шивы. Затем Шива-самавеша, наполненность Шивой. И момент самоотдачи, момент принятия великого решения, что я ничего не буду делать без Бога. Я ничего не буду делать без божественной воли. Я буду на 100% управляться божественной волей, а не своим эго. Затем после Шива Самавеши, Шива Саюджи, слияние с Шивой. И, наконец, после этого проявление Шива Ситхи, различных божественных энергий. Таковы стадии постижения Шива Татвы.
Открой, Удэва, свое жилище, где ты всегда пребываешь с Парамешварой. Являются ли те, кто твердо держится среди пыли стоп учителя, такими уж ненадежными слугами? Почему, мой Господь, ты ускользаешь даже от своего слуги, идущего по пути видения тебя? Для чего живому существу здесь, на земле, ты не показываешь себя ни на минуту? Переполненный чистотой, бесконечно текущей струей нектара высшего знания, что все одно едино, когда, о Господь, я реализую абсолютное тождество между Тобой и моей физической формой и достигну никогда не кончающегося блаженства.
Здесь Утпаладева пребывает в трех падах. Чарья, Крия, Йогапада. Идет к Йогападе. Он описывает Чарья-паду, Крия-паду, Йогападу. Он говорит о Салокья-мукте, затем о близости к Богу, Самипья-мукте. И затем говорит, когда же я обрету такую же форму, как у тебя? Когда я обрету Сарупья-мукте?
Поэтому, чтобы я мог стать твоим поклоняющимся, позволь мне достичь заслуженной, самой маленькой доли понимания того, как мир становится ввязанным в страдания. Каждый момент во время видения различных объектов позволь мне ясно видеть Тебя и только Тебя, о Господь, как принимающего форму целой Вселенной. Почему мой ум не рассматривает различные объекты моего желания как неотличные от частей твоего тела? Делая так, он бы не утрачивал свою природу, и мое наивысшее желание также бы было реализовано. В самом деле, сотни тех, о Господь, кто вдохновлен тобой, живя жизнью средних людей, всегда осознают именно своими истинными глазами перед собой твою форму. Не возникают мысли, которые не являются твоей волей. Все действия, благоприятные и противоположные, всегда исполняются самим Господом. Таким образом, оставаясь верным тебе, я странствую через миры с ничем не срывающимся празднеством поклонения Твоим безупречным лотосным стопам. Пусть способность проникновения в Твой непостижимый язык совершенно пробудится во мне. Пусть я разовью такую силу, что непрестанно поклонение Тебе станет привычкой. Пусть даже мои различные мирские заботы всегда предстают передо мной как часть Тебя и, следовательно, не соответствующие себе. Пока мой ум блуждает по собственным откосам здесь и среди чувств, позволь мне стать в Твоем поклонении, о Господь, не дрогнувшим знаком. Посредством исключительно Твоей воли, а не другой силы, я был рожден Твоим слугой. Даже при этом, почему я никогда не благословлен видением Твоего лица? Как странно. Те, кто давно ревностно, интенсивно направлены к Тебе, обнаруживают себя в каждом объекте. Ох, какой путь, который дает им этот плод, какому они следуют?
Так, практика преданности должна быть ревностной или и целеустремленной. Она не должна быть с отвлечениями, с забывчивостью. Ревность означает, что мы ревностно относимся к своей любви к Богу, ревностно, целеустремленно направляем ее каждый день, каждый миг. И мы непрестанно оплодотворяем этой ревностностью свое созерцание. Преданность и любовь к Богу пробуждает Дивья-бхаву. Дивья-бхава насыщает наше созерцание. Созерцание позволяет укрепляться в воззрении, в шива-татве. В свою очередь, созерцание направляет преданность, поддерживает внимательность. Таким образом, Дивья-бхава, божественная любовь, и Брахма-ахам-бхава, созерцание, уравновешивают друг друга и помогают друг другу. Это как птицы. У птицы есть два крыла. Когда длительное время йогин пребывает в такой мукти-бхаве, он пребывает в брахма-ахам-бхаве, осознавание «я есть брахман», то есть воззрение, брахма-ахам-бхава – это воззрение, одинаковое как для адвайты, веданты, так и для тантры, так и анутара-тантры. Воззрение одинаково для всех традиций и школ, если это не двойственные школы. Когда йогин пребывает в брахма-ахам-бхаве, и когда он пребывает в любви, как в дивья-бхаве, все это называется мукти-бхава. Пребывание в мукти-бхаве – это пребывание в возвышенном, благостном, благодатном, самоозаренном памятовании Шивы как божественного недвойственного сознания. Тогда по-настоящему начинается васана-кшая, разрушение васан, разрушение кармы, отсечение цепляний эго, изменение потока течения пран, и йогин реально перемещается в измерение чистого видения и освобождается от своей кармы. И вот сарупья-мукти наступает. Сначала наступает салокья-мукти. Салокья-мукти, многие полагают, это освобождение на небесах после смерти. Но основа салокья-мукти переживается при жизни. Если нет сознания, достигшего салокья-мукти при жизни, как душа может постичь после смерти такое освобождение? Салокья-мукти означает, что йогин реализовал чистое видение, и он живет в своем чистом видении уверенно, как в раю, так можно сказать. Самипья-мукти означает, что он непосредственно воспринимает Бога внутри себя, он всегда пребывает рядом с Богом через преданность или через созерцание. И, наконец, сарупья-мукти означает, что божественная благодать, ануграха-шакти внутри него начала отливаться в способность принимать божественные формы, способность трансформироваться в божественные формы. Дальше.
Пусть все объекты, Ваше Величество, предстают передо мной как поистине олицетворение вашего существования. Пусть ничто, кроме этого, не имеет значения для меня. Пусть все, что не существует, будет ничем для меня. Пусть все, что существует, будет чем-либо для меня. Таким образом, может быть, ты будешь обнаружен и почитаем мною во всех состояниях.
Oh.